Давайте откроемся вместе книгу Бытие, 4 главу, и мы прочитаем с 4 по 7 текст. Это история, которую мы уже с вами начали, мы говорили в прошлой проповеди о двух братьях и о дарах, которые они принесли, и что квалифицировало дар Авеля, и что дисквалифицировало дар Каина. Сегодня мы с вами посмотрим на обращение, которое Бог делает Каину после того, как он огорчился. 4 глава, с 4 текста. «Презрел Господь на Авеля, на дар его, на Каина, на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Нам неизвестно, использовалось ли слово «грех» до того момента, как Бог обратился к Каину. В Библии это первое упоминание слова «грех». Даже когда согрешал Адам и Ева, там не используется это слово. Поэтому, когда Бог обращается к Каину, он говорит: у дверей лежит грех. И нам должно быть интересно, почему или что это за слово, которое описывало состояние сердца Каина. Дословно в еврейском языке слово «грех» происходит от слова «непопадание в цель». Если бы вы взяли винтовку или лук, и перед вами стояла мишень, то ваша задача была попасть в самый центр. Яблочко, мы говорим. Поэтому, если вы бы промахивались, и вы попадали в девятку, в восьмерку или в молоко, этим словом и обозначалось слово «грех». Или промахнуться, не попасть, не дотянуться, не соответствовать стандарту. Когда сегодня мы с вами выполняем какую-либо работу, у нас есть с вами стандарты качества. И мы делаем с вами поправку на некачественную работу. И мы знаем, что есть люди, которые лучше делают. Они прям очень хорошо. Вообще придраться не к чему. И мы говорим, вот стандарт, вот так надо делать. И есть люди, которые ту же самую работу сделают с помарками. И мы говорим, не-не-не, ну это пойдет, но это не то, как должно быть. И поэтому каждый из нас допускает определенную скидку на несовершенство. Поэтому если я, к примеру, буду укладывать плитку, а я укладываю ее очень хорошо, я все равно не сравнюсь с некоторыми мастерами, которые сидят в церкви. И они, посмотря на мою работу, скажут, а вот здесь неровно, здесь можно было бы сделать лучше. В этом смысле я согрешу. Не в смысле моральном, не в смысле, что я сознательно какое-то зло сделал, но в том, что я не дотянул до стандарта. Я сделал не так, как это было заслужено. В Божьем совершенном дизайне для каждого творения есть свой идеал. И несоответствие этому идеалу и есть согрешение, и есть грех. Однажды я прочитал в книге по лидерству пример из истории бизнеса, когда между американской корпорацией и японской корпорацией был заключен контракт. В этом контракте было прописано, что на каждые 1000 деталей, которые должны были произвести японцы, должно быть 3 бракованных. Контракт был заключен, через некоторое время к американцам приходит партия, там лежат 1000 деталей совершенных и 3 поломанных. И в письме сопроводительном японцы пишут: мы не знаем, зачем вам бракованные детали, но по контракту мы обязаны приставить к 1000 целых деталей, 3 бракованных, мы прикладываем их. Это отношение к качеству, мы понимаем. То есть у них было отношение, что все должно быть совершенно, не должно быть поправки на брак. Эти американцы, мы их не понимаем, раз надо, так надо, мы подписались. В Божьем совершенном дизайне нет поправки на несовершенство. Как только там, а он заложил и создал наш мир так, что он мог отпасть от этого совершенства, как только происходит это несоответствие, это сразу же выталкивает несовершенный мир из Божьего присутствия. Именно поэтому Адам и Ева выдворяются из Эдемского сада, и остаются на этой земле несовершенной благодаря им, и им нет доступа назад в присутствие Божье. Несоответствие этому идеалу есть грех. Мы привыкли думать о грехе как о плохом поступке, в первую очередь морально плохом поступке. Но Библия предупреждает, что грех – это не просто активно проявить зло. Просто не делать доброго – это также грех. И послание Иакова в 4 главе, в 17 тексте, говорит такие слова. «Итак, кто разумеет делать доброго и не делает, тому грех». Представляете? Не просто нейтральное состояние, когда я воздерживаюсь от чего-то плохого. Это еще не гарантия того, что я не делаю грех. Если я не совершаю то, к чему я был призван, я как раз промахиваюсь мимо цели. Я не делаю то, к чему был призван, должен был. И это тоже грех. Поэтому нам нельзя успокаивать себя, что я не делаю того, не делаю того, не делаю того, и это я не грешу. Нет. Говорит, если ты не делаешь того, что должен, и знаешь об этом, это тоже грех. Грех в сердце Каина испортил его жертву в глазах Бога, а реакция на отвергнутый дар как раз и показала внутреннее состояние злобы. Как и в случае с Адамом, Бог обращается к Каину и указывает на корень проблемы, указывает на его сердце, предупреждая о том, что должно произойти. И Бог рисует интересную картину. Мы замечаем, что он использует те же самые слова, которые он использовал в обращении к Еве, когда он давал ей наказание. Эти же два самых слова «желать» или «сильно желать», но «господствовать» есть в обращении к Еве. И Бог рисует картину зверя, который притаился снаружи дома. Он лег, и он готовится напасть. Вот картина, которую нарисовал Бог. И он говорит, Каин, тебе придется выйти и овладеть этим зверем. Смотрите, еще раз давайте прочитаем. Если не делаешь доброго, то у дверей притаился грех. И он хочет захватить тебя, но ты господствуй над ним. Вот более правильный, более четкий, отражающий оригинал перевод. Обратите внимание на 3 главу Бытие, 16 текст. Там написано так. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей». И те же самые слова, то же самое словосочетание используется здесь. «К мужу твоему влечение твое, но он будет господствовать над тобой». И мы говорили о том, что это слово «влечение» означает желание доминировать, желание брать под контроль в этом смысле, как и с грехом. Но Бог устроил таким образом этот мир, что мужчина будет доминировать и иногда будет жестко доминировать, даже греховно доминировать над женщиной. Он будет владеть над ней. Интересно, что слова эти сказаны первой семье людей на заре человечества. Мы уже привыкли думать, что борьба с грехом, мы имеем Духа Святого, мы имеем Слово Божие, мы имеем Христа, который был распят за нас. Все эти благословения. Но представьте, Бог говорит Каину в первой семье, господствуй над грехом. Как это вообще возможно? Возможно ли это вообще? Или это ирония, с которой Бог обращается с Каином? Мог ли Каин господствовать над грехом, не имея Духа Святого в сердце, не будучи искупленным, не имея даже Божьего Слова? Возможно ли это? Мог ли Каин противостоять греху и господствовать над ним? Способен ли человек побеждать грех без помощи Божьей? Если да, то в какой мере? И мы видим, что некоторые люди, отвергающие Бога, способны жить порядочной жизнью, сопротивляться искушениям, побеждать зависимости силой собственной воли, даже исполнять такие заповеди, как «не убей, не кради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать», в то же самое время, как дети Божьи иногда впадают в аморальность, проигрывают искушениям, страдают от греховных зависимостей. Как же так? И что означает господствовать над грехом? Какова природа этого противостояния и где мы берем силы? И то, о чем мы будем сегодня говорить, знакомо каждому из нас. Нам, каждому из нас знакома горечь поражения от греха, когда мы уступили, когда мы были повергнуты, когда Он проявил свое господство над нами. Каждый из нас ведет свою битву с грехом. Каждый знает свои слабые места и страдает от какой-либо греховной зависимости. Кто-то устал от вранья, кто-то тяготится похотливыми мыслями или порнозависимостью, кто-то регулярно злится и его одолевают приступы злости, гнева. Кто-то не может сдержать своего языка, чтобы не уколоть ближнего. Кто-то поддается желанию объедаться больше, чем следовало. Кто-то прикладывается к бутылке или втихаря покуривает. Кто-то не может остановиться в сплетнях и осуждении других людей, делясь молитвенными нуждами. Кто-то не может простить. Все это реалии нашей жизни, а не людей где-то вне. Мы боремся с этим. Мы надеялись, что это исчезнет, когда мы станем верующими, что слова «мы умерли для греха» все автоматически вычеркнет его из нашей жизни. Или «мы уже не рабы греху», будет для нас так легко теперь жить. Но нет, мы сталкиваемся снова и снова с этой силой, которая продолжает жить в нас, с которой приходится бороться, которой приходится одолевать. Он все так же лежит у наших дверей, выжидает момент, когда можно схватить. Но Библия предлагает нам выход из этого рабства. Это спасение не произойдет в одно мгновение, это будет долгий и упорный труд. Мы не будем оставлены в одиночестве. Победа над грехом возможна, но прежде о борьбе с грехом в сердце любого человека. Человек – это существо моральное, любое. Человек – моральное существо. Даже ничего не зная о Слове Божьем, о заповедях, даже о существовании Бога, человек способен на моральные суждения. Именно об этом говорит Павел, когда говорит о язычниках, не имеющих закона. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них записано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Любой человек обладает совестью, внутренним инструментом определения правильного и неправильного. Эта совесть не является совершенной, иногда она очень сильно испорчена, но любой человек задается вопросом, что есть правильно, что нет, и формирует эту систему ценностей и в соответствии с ней пытается жить. Будет это человек, который живет по заповедям Божьим, либо человек, который даже не знает о существовании Бога. У него все равно есть совесть. Это то, чем восхищался Иммануил Кант, известный немецкий философ, когда говорил: «Две вещи наполняют душу все новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мною и нравственный закон во мне». Это то, чего не мог понять Кант, когда наблюдал внутреннюю сущность своей природы. Он говорит, откуда это берется во мне? Откуда во мне вложено это понятие правильного и неправильного? Он говорит, я не могу этого понять. Независимо от культуры, эпохи, расы и возраста, в каждом человеке есть совесть, внутренний инструмент определения правильного и неправильного. Поэтому в каждом сообществе существует моральный кодекс. И даже если законы этого общества дикие законы, дикарские законы, все равно само понимание, это правильно, это нет, существует везде. А это значит, что любой человек понимает, когда он нарушает закон совести. Так что в этом смысле абсолютно каждый человек способен делать выбор между добром и злом, бороться со злом в его представлениях и даже побеждать его. Так что даже без возрожденного сердца человек способен побеждать некоторые пороки. И мы знаем об этом. Силой собственной воли можно воздерживаться от зависимостей, таких как курение или алкоголь, и побеждать их. Можно без Бога, без Его силы, под пытками не выдать товарищей и проявить добродетель верности. Можно обладать уникальной силой воли, хранить брак, не поддаваться искушениям без действия Духа Святого. Чтобы жить нравственной жизнью по человеческим стандартам, Бог действительно не нужен. Но есть одно «но». Божья мораль, она намного глубже, чем представление людей о ней. И даже те же заповеди, о которых мы с вами говорим, и которые люди считают, что они их исполняют, когда понимаешь их глубину, понимаешь, ты не можешь их исполнить. Поэтому оказывается, в Нагорной проповеди убийца не только тот, кто отнял чужую жизнь, а тот, кто испытывает ненависть к человеку. этот уже убийца. По Божьему нравственному закону. Прелюбодей – это не тот, кто лег в постель чужим супругам, а только тот, кто просто наслаждается кем-то помимо своего супруга. Вор – это не тот, кто залез в дом и забрал чужую вещь. Можно ни разу ни у кого ничего не забрать, но присваивать себе чужую славу или чужие достоинства и в этом смысле точно так же воровать. 10 заповедей начинаются с основания, заложенного в первых четырех. «Я есть Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов». На этом зиждется весь нравственный закон Бога. Так что тот же самый Иммануил Кант, который так восхищался нравственностью внутри нас, считается, что он является тем философом, который разрушил нравственность и оторвал ее. Он высказал предположение, что каждый человек, независимо от Божьего откровения, способен, благодаря своему разуму, достижениям, стать моральным человеком. Нам не нужен Божий закон и Божие откровение для того, чтобы знать, что такое правильно и неправильно. И до сих пор мы страдаем сегодня с вами, и философы хватаются за голову, что же сделал Кант. Он лишил нас единственного авторитета. И теперь сколько людей сидит в этом зале, столько может быть и авторитетов. Как мы сегодня определяем, что правильно, что нет в обществе? Мнением большинства? Какого большинства? Да. Большинство в нацистской Германии поддерживало фюрера. Это было большинство. Разве большинство способно определить, что правильно или что нет? И почему стандарты большинства 50 лет назад отличаются от стандартов большинства сегодня? То, что 50 лет назад считалось аморальным большинством, сегодня в нашем мире это же большинство считает как норму. А то, что 100 лет назад считалось добродетелью, сегодня выставляется как порог. Сегодня мы не имеем в обществе никаких стандартов, кроме как личного предпочтения человека о том, что правильно или правильно для меня. И я являюсь тем, кто сегодня считает, что правильно и что нет. Вот в таком обществе мы живем. Но, чтобы бороться с грехом, нужно знать, что такое грех. И если мы с вами хотим бороться с грехом, нужно понять прежде всего, как Бог это определяет. Тогда мы будем знать, с чем бороться. И нас интересует не человеческое определение порока и не людские попытки причесать себя. Мы хотим знать, что Бог говорит о грехе и о победе над ней в жизни христианина. Римлянам 6 глава как раз открывает нам. Мы живем в век, когда Бог открыл нам, как мы можем бороться с грехом. Римлянам 6 глава говорит: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из славы мертвую Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Что живет, то живет для Бога». Павел начинает с того, что утверждает очень радикальную мысль. Заметьте, он не говорит, что грех умер. Он говорит, мы умерли для греха. Он не говорит, что в нашей жизни умер грех. Нет, он говорит, мы для него умерли. Но что же это означает? Что же означают эти слова? Каждый раз, когда я согрешаю, и меня начинает обуревать это чувство вины, и я опять прихожу перед Богом и говорю: «Господи, ну я же обещал, я же вроде не хотел, мне не нравится это, меня мучает это, я не хочу так жить». Каждый раз, когда это чувство вины, и когда плоть начинает говорить в нас, она говорит: «Вот, он согрешил, он мой, я владею им». Вот тогда Христос говорит: «Нет, он мой. У тебя нет никаких прав на него. Тот человек, о котором ты говоришь, тот человек, на которого ты имеешь права, умер. Я даже покажу тебе место, где он умер. На той горе, где стояли три креста, посередине есть крест, на котором этот человек был распят и наказан за свои грехи. Я сделал это за него. Поэтому каждый раз, когда ты будешь заявлять о своих правах из-за греха этого человека, ты должна знать, он уже умер, его нет. И когда я смотрю на него, на мое дитя, согрешающее, мое дитя для меня – это новый человек. Его не связывает это чувство вины. У тебя нет никаких прав на него. Этот человек умер. Даже более того, каждый из нас может вспомнить то место, о котором говорит Павел. Место, символизирующее нашу духовную смерть. Помните то место, когда мы окунались в воду? Вспомните его. Когда мы с вами погружались в воду и выходили. Вы знаете, что для всего духовного мира место нашего крещения является своего рода могилой, памятником. Мы его не видим, но весь духовный мир видит дату смерти Дитя Божьего, духовной смерти. Этот человек умер. И у нас есть свидетели, мы даже можем фотографии показать, время и место нашей духовной смерти. Иногда неплохо к нему возвращаться. Каждый раз, когда вас будет одолевать это чувство вины, и вам будет казаться, что что-то сидит в вас, и вы не можете освободиться от этого, посетите место вашего крещения. Посмотрите на эту воду и напомните своей плоти. Я не твой. Это то место, где я умер и засвидетельствовал о том, что я теперь буду жить в доброй совести перед Богом. Вот что говорит Павел. Вот что означает Павел, когда говорит, мы умерли для греха. Да, он продолжает в нас жить. Да, мы будем продолжать эту борьбу с ним. Но у него нет власти вины. Той вины, которую мучаются люди и которая скованы люди, не искупленные Христом. Когда мы хороним мертвого человека, мы укладываем его в яму и засыпаем землей. Потом ставим на этом месте памятник. У нас тоже, у каждого есть этот памятник. Место наших духовных похорон. Далее, в 11 тексте Павел призывает, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И заметьте, здесь он говорит нечто подобное, что говорил Бог, обращаясь к Каину. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех останется в нашей жизни, но мы должны считать себя погибшими для него, и мы должны начать войну с ним. И теперь нам придется отвоевывать назад крепость нашей жизни. Есть несколько слов, которые показывают картину, рисуемую Павлом. Он говорит, наша жизнь остается как город с оружием, который был захвачен врагом. И слово, которое здесь у нас переведено как орудие, это и есть вооружение, оружие. Он говорит, теперь наша задача идти в этот город, наша жизнь, наше тело, наша жизнь, отвоевывая эти орудия, которые будут теперь служить в борьбе против греха. Те же самые орудия, которые он использовал для неправедности, те же самые орудия мы будем использовать для праведности. Вы когда-нибудь размышляли о том, что вот это ваши орудия, это оружие, вооружение, которое дал Бог. Наши руки, наш язык, наши уши, глаза, ноги наши, задняя часть каким-то образом являются орудием. Наши органы являются вооружением. Мы играем в детстве игру «Царь горы». Помните, в детстве интересная игра. Мы сегодня играем ее в некоторой вариации на пляже, когда берем матрас, и ребята начинают залазить на этот матрас, и кто-то один становится на нем и пытается удержаться как можно дольше, в то время как другие пытаются его скинуть и забраться на матрас. Веселая, очень активная игра. Суть в том, чтобы захватить это место – стать царем горы. Вот на это похожа наша жизнь в борьбе с грехом. Это непрестанное карабкание вверх и отвоевывание территории. Мы боремся, захватывая эту крепость. У Бернарда Вебера есть рассказ «Манипуляция» о руке, которая однажды перестала слушаться хозяина. Он был полицейским, и в какой-то момент, говорит, я захотел почесать нос и не смог этого сделать. Левая рука была занята, правая не слушалась. И мне показалось сперва что-то странное, но потом, когда я задал вопрос, в чем дело, моя правая рука показала на левую. И показала на цепочку, которая была на левой руке. И я попутал, говорит, подумал, так не может быть, но рука не слушалась. Хорошо, я снял цепочку, нацепил на правую руку, и она начала слушаться. Затем какое-то время она опять отказалась меня слушаться, и когда я начал спрашивать, в чем дело, она потребовала ручку, взяла ручку и написала условия контракта. Она говорит, мне не достает. И она начала выдвигать требования. Я начал бороться со своей рукой, я одевал ее в перчатку, привязывал ее, а она начинала бороться со мной. Ночью она будила меня шлепками по щекам, залазила в нос. Когда я ее игнорировал, она начала подставлять меня, то она вытащит бумажник в метро у кого-нибудь и покажет всем, то она ущипнет мою сотрудницу там, за зад. Говорит, дошло до того, что она попыталась меня задушить. Все стало очень-очень жестко. Почитайте интересный рассказ. В конце концов, они договорились. Написали контракт. Говорит, я обещал ей еженедельный маникюр, отдых 9-часовой. Она, в свою очередь, обещала меня слушаться. Это комичный рассказ. В действительности же все наши органы, они слушают нас. Вопрос в том, кому мы подчинены. То есть, кто управляет нашими решениями. Потому что все, что делает наше тело, оно делает только то, что мы с вами прикажем. Умею я ли управлять своим вооружением? Понимаю ли я, что воображение, память, голос, внешность, сила, интеллект – это оружие, которое мне достались? Управляю ли я ими и борюсь ли я с помощью их с праведностью? В современном мире у нас придается большое внимание вот этому пальцу правой руки. Вы понимаете, о чем я говорю? Это орудие в современном мире. Даже некоторые доктора отмечают, что у людей начинают мышцы эти усиливаться. Потому что именно пальцем правой руки человек начинает все больше и больше листать в телефоне. Это оружие. То есть, каким образом я пользуюсь этим? Это оружие на самом деле. Как я пользуюсь? Что я листаю? Что я вижу? Что я делаю с помощью этих оружий? Являются ли мои глаза орудиями праведности? Можно при всякой возможности тянуться к телефону, чтобы бесконечно листать ленту, которая, в принципе, не так много нам дает информации полезной. Можно делать селфи в разных позах. Можно угорать над роликами в YouTube. Можно делать репосты всякой-всякой ерунды. А можно использовать это орудие для того, чтобы поделиться мыслью, которую вы вынесли из Библии. Вашей личной, поделиться ее со своими друзьями. Можно отметить или увидеть проповедь и разослать ее всем друзьям. Это оружие. Мои уши. Как мои уши могут быть орудиями праведности? Можно непрерывно забивать их чем-то. Будь это радио, будь это музыка. Можно использовать это оружие, чтобы назидать себя. Когда вы не можете читать, но можете слушать. Когда у вас не хватает времени для того, чтобы прочитать какую-то книгу или прослушать какой-то семинар, вы можете использовать ваши уши как орудие праведности. Или моя память. В мире, переполненном информацией, когда я не способен держать все в памяти, какие средства я использую? К примеру, мне нравится одно из средств, которое использует Илья, когда он ставит напоминание в телефон о молитве. И он знает, 10 часов утра, о чем мы молимся? Илья. О репцентре. 10 часов утра, напоминание. Я вижу, как бумс, когда пикает телефон, это не WhatsApp, это не лайк, который мы поставили. Это призыв для того, чтобы помолиться. Потому что так я пропущу это время. А я знаю, что в это время будут другие молиться. Как я использую современные вооружения? Мое смертное тело до сих пор остается полем боя между грехом и праведностью. И вы знаете, что городские сражения, это очень кропотливое сражение. На поле все достаточно просто. ты разбил врага, он убежал. Но город, зачистить город, большой город, очень сложно. И порой военные знают, что даже пройдя дальше, захватывая дальше территорию, город, который был оцеплен, и который они вроде бы захватили, остается местом, где прячется враг. Он прячется, он из-под тишка выходит, он совершает диверсии. Вот образ нашей жизни. Это захваченный город. Где-то там, в глубине, далеко, в разных комнатах, в разных катакомбах, все еще есть враг. И я не смогу его забетонировать, я не смогу его закрыть. Он будет ждать момента. Придется, как Бог говорил Каину, выходи и господствуй. Иди и зачищай. Иди и побеждай. Христос освободил нас от власти греха. Но это не то, что просто прийти и поставить на центральной площади флаг «Город захвачен». Нет. Чтобы захватить этот город, придется проникнуть во все его уголки. Христос освободил от власти греха. Мы уже не подсудимые перед Богом. Мы его дети. Но это не значит, что грех исчез полностью и оставил нас. Можно даже сказать так. Крепостная стена пробита. Теперь стоит заходить и захватывать. Заходить и захватывать. 14 текст 6 главы Римлянам продолжает. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания праведности? В чем же причина того, что мы, будучи детьми Божьими, иногда оказываемся на лопатках в борьбе с грехом? Почему мы просим прощения у Бога, обещаем больше не поступать, молим Его об избавлении, просим Его совершить это чудо, избавить нас, и оно не происходит? Причина в том, что мы просим о том, чего Бог не обещал делать и не будет делать. Бог не обещал нас избавить от греха полностью или изолировать нас от Его влияния. Этого Он не обещал. Но Он обещал нас избавить от вины за грех, избавить нас от власти этого греха в нашей жизни, освободить нас и дать нам возможность выбирать, кому служить. И Дитя Божье действительно выбирает. А Он говорит, вы что, не знаете, кому вы отдаете себя в рабы? Каждый раз, когда я совершаю, соглашаюсь с грехом, я позволяю Ему доминировать надо мной. Этому суверену. Каждый раз, когда я соглашаюсь с Богом и подчиняю себя Ему, я даю Богу власть доминировать надо мной. Почитайте себя мертвыми, представьте себя Богу, не предавайте членов вашей греху, не отдавайте себя в рабство. Это те обращения, которые римлянам адресуют нам. Это то, что мы должны сделать. Никто из нас не ожидает, что знания сами загрузятся в разум. Никто из нас не рассчитывает, что дом построится сам. Никто из нас не надеется, что сила в мышцах или их объем появятся сами по себе. Никто не подразумевает, что зубы сами утром почистятся и перестанут вонять, или волос сам уляжется на голове. Все это вещи, которые мы должны делать. И мы их делаем. Почему же в нашей мирской жизни, в обыденной жизни, мы так стараемся улучшать свою жизнь? А в духовном мире мы надеемся, что само произойдет само по себе. Там еще сложнее. Сделаться крепче духовно сложнее, чем накачать мышцы. И избавиться от какой-то духовной болезни сложнее, чем вылечить какой-то внутренний орган. И Бог говорит, это будет трудно. Я с вами, не оставляйте. Вы можете, просто доверяйте мне, отдавайте себя мне, слушайте меня. И Павел завершает эту главу, говорит, 17 текст, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Говорит, с той же самой страстью, с тем же самым желанием, с той же самой зависимостью, которую вы питали к вашим греховным поступкам, всю эту страсть, всю эту силу обратите к тому, чтобы любить дела праведности. И вот здесь вопрос между любовью и между страхом. Есть два стимула воздерживаться от греха. Страх или любовь. Согласитесь, мы с вами иногда воздерживаемся от греха, потому что боимся его последствий. Или боимся, что об этом узнают люди. Нам неудобно и стыдно, что об этом узнают. Или понимаем, что Господь же все видит, и нам как-то неловко. Он же всемогущий, он может, зная все это, еще и потом наказать меня. Страх действительно способен удерживать нас от греха до какой-то меры. Потому что наступает момент, когда желания настолько сильны, или мы понимаем, что никто не узнает об этом. Ну, а Бог, понятно, Он и так все знает. Но Богу-то можно прийти, Он простит. Что страх перестает нас сдерживать. И мы следуем за своей любовью, да, желанием своего сердца. И именно любовь, то, что мы любим, заставляет нас делать то, что мы делаем. Поэтому страх может сдерживать нас. И в этом закон. И об этом говорит Павел, когда сравнивает закон и благодать. Да, закон он просто показывает, что неправильно. Закон объясняет нам, но он приводит к смерти. Закон не способен изменить наше сердце. Он способен только показать, что не так. Он говорит, вот любовь способна. Поэтому, когда мы начинаем любить что-то или любить кого-то, эта любовь позволяет нам преодолевать эти искушения даже не сильно-то борясь. Вот представьте себе пример. Жених в черном костюме, красивом, ожидает входа своей невесты. Он сидит, для него не существует других женщин. И какие бы красавицы ни наполнили зал, как бы они ни мигали ему глазами, и не показывали, что мы готовы на все, разве у него будет искушение? Да нет, у него вопрос любви. У него не будет так. Но в принципе, если никто не узнает, может быть и стоит, он не будет мучиться, у него есть, он любит свою женщину, для него не существует других. Все. И в браке, если я храню верность только потому, что я боюсь, что это узнает, или потом будет там развод, или будет проблемы, это будет сдерживать меня только до определенного момента. Когда будет стопроцентная уверенность, что никто не узнает, я последую за желанием своего сердца. Но если я люблю свою супругу, если я принадлежу ей, для меня нет никого другого, разве будет для меня искушение? Самого искушения в принципе даже не будет. Или мама. Мама держит на руках этого кричащего младенца, которого другие люди, возможно, возненавидели бы. Заметили, мы по одному относимся к своим детям и по-другому к другим. Мы так легко снисходим к крикам и безобразному поведению своих детей. Мы готовы это терпеть. Но чужие дети, как это возможно? Как? Потому что мама любит своего ребенка. Она не будет злиться на него из-за того, что он кричит и что-то требует. Она готова, потому что это объект ее любви. Это ее плоть и кровь. Понимаете, что любовь способна изменять и влечь наше сердце намного сильнее, чем грех. И поэтому мы с вами не должны сейчас строить свою борьбу грехом на этих правилах и на страхе. Ах, я не буду это делать, потому что будет плохо. Оно-то будет плохо. Но в конце концов, у греха есть способность обмануть нас и принизить последствия греха и возгреть любовь к искушению. Но если мы с вами будем вестись, руководствоваться благодатью, мы будем расти в любви к Богу и к Его праведности, мы будем избавлять себя от тех многих искушений, от тех многих любви к греху, которая управляет нашим сердцем. Поэтому Павел говорит, какой плод вы имели тогда? Такие дела, каких вы ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И поэтому современные вот эти практические переживания о том, что как это так, я же могу что-то потерять, Бог же может лишить, знаете, они в конце концов приведут к фарисейству. Если я слушаюсь Бога только потому, что я боюсь что-то потерять, Его или вечность, я в конце концов, моя жизнь придет к ханжеству. Я буду формировать этот внешний образ праведного человека, а внутри я так и останусь мертвым, полным груды костей. Но если я слушаюсь Бога, потому что это мой любимый отец, зная, что я никогда его не потеряю, но я не хочу его огорчать, я хочу жить для него, тогда не только внешняя жизнь, но и внутренняя мотивация, она будет прилеплять меня и формировать мою любовь к нему. Живите благодатью, не пытайтесь съехать на закон. Живите любовью Бога. Если вы направите все свои силы, чтобы познавать и любить Бога, вы перестанете покупаться на дешевые приманки греха. В притчах написано так. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Глупо думать, что я смогу перехитрить грех или, смотрю, перехитрить искушение, что я смогу вот чуть-чуть этого червячка на крючке откусить, но не попадусь. Заигрывая, знаешь, я до сих пор могу где-то еще позволить себе грешить, но я же остановлюсь в какой-то момент, я же смогу остановиться. Это очень опасно. Само мышление такое очень опасно. Потому что, Саня говорит, приманка не кажется приманкой для птиц, ловушка не кажется ловушкой. Грех намного хитрее, чем мы. Не стоит жить в этом компромиссе, не стоит думать, что вы способны остановиться. Стоит жить любовью к Богу, убегая любой возможности, где я могу даже просто быть искушаемым. Не играйте с грехом, бегите от него к Богу. Прилепляйтесь к Богу, любите его больше. Настройтесь на жизненный процесс. Нам всем еще придется испытать горечь поражения в этих локальных войнах, в грехе. Нам, к сожалению, еще придется полежать на лопатках, когда грех проявит свое господство. Но не оставайтесь в этом положении. Помните, что Господь уже этот грех искупил. Уже вы, прошлые, умерли. Он знает все эти падения и все равно продолжает нас любить. Прошлый я, который был рабом этого греха, уже умер, распят на кресте. Как бы тяжело ни приходилось, как бы сильным ни было чувство вины, не убегайте от Отца, а бегите к Нему. Становитесь на колени. Приходите в покаяние, просите у Бога прощения, у Него есть это прощение. Не думайте, что тяжесть вашего греха может закрыть вашего небесного Отца от вас. Если вы мучаетесь греховной зависимостью, используйте инструменты, данные в Библии. Писание говорит, признавайтесь друг перед другом, молитесь друг за друга. Нам не стоит представлять нас как сообщество святых, мы все, каждый боремся. Вы не откроете какую-то большую тайну или секрет, если признаетесь своему брату или сестре и попросите молиться. Скорее всего, он вам признается и скажет, слушай, у меня в другой сфере, но то же самое, молись за меня. Мы не представляем церковь как сообщество псевдосвятых, у которых нет. Мы все с этим боремся. Поэтому вы не откроете какую-то большую тайну, когда скажете своему близкому брату и сестре, молись за меня, у меня вот с этим сложности, я нуждаюсь в поддержке. Пусть Господь благословит нас этими искренними отношениями, этой поддержкой и позволит нам расти в любви к Богу. Мы за это сейчас будем Его прославлять и поклоняться. Мы, которые однажды умерли для греха в Нем, сейчас свободны от Его власти, продолжаем бороться, продолжаем являть Его славу, продолжаем являть Его победу. Да воздадим Ему славу. Аминь.